Константин Хайт. Робинзонада Олега Матвеева. Глава первая.
«Все живы?» Олег кое-как поднялся на ноги. Все болело, от соленой воды мутило, предметы двоились перед глазами.
«Вроде да»,
— без энтузиазма отозвался Мишка. Он сидел на гранитном валуне, разглядывая свои разбитые ноги без носков и кроссовок. Руки у Мишки тоже были содраны в кровь, но этого он пока не замечал. Ксюха тихо постановала. Таня ползала вокруг нее на четвереньках, видимо, пытаясь то ли помочь, то ли осмотреть. Олег подошел к ним.
«Где болит?»
«Нога. Кажется, я сломала ногу».
Хорошо, если так. Удивительно, как они вообще уцелели, не переломали себе все кости, не утонули и не умерли от переохлаждения. С момента, как их всех четверых смыло с палубы теплохода, прошло никак не меньше полутора часов, а, судя по сумеркам, гораздо больше. Все это время они держались друг за друга, стараясь не захлебнуться в высоких, пенящихся кругом волнах, и дрейфуя по течению в мокрой, набухшей тяжестью одежде. Если бы не спасательные жилеты, хорошо, что Анна Викторовна уговорила их надеть, они ни за что не продержались бы так долго.
«Сильно болит?»
Ксюха только охнула в ответ. Она сильная, с характером, даром, что красотка. Олег давно был к ней неравнодушен, Ксюха же не обращала на него никакого внимания. Мальчик и мальчик. По крайней мере, он был уверен, что дела обстоят именно так. И теперь ему было особенно тяжело от того, что именно ей, похоже, досталось сильнее всех.
«Холодно».
Это подошел Мишка. Ну как подошел? Доковылял кое-как босыми, содранными в мясо ногами. Ох, дела. Олег чувствовал себя ответственным за всех. Он и сам не знал, почему. Он не был лидером в классе, никогда никем не руководил и не командовал. Обычный 15-летний парень, ни отличник и ни двоечник, ни задира и ни рохля, ничем в сущности не примечательный. Но было холодно, темнело, а у Ксюхи, похоже, в самом деле сломана нога.
«Танька, ты ходить можешь?»
«Могу».
Ей, конечно, повезло. Маленькая, легонькая, мальчишки практически вынесли ее на плечах. А Ксюха сама.
«Сможешь сходить за хворостом?»
Берег был совершенно безлюдный. Даже если неподалеку кто-то и живет, искать его по темноте — мартышкин труд. Нужно переночевать, обсушиться и обогреться.
«Я тоже пойду», — неожиданно вызвался Мишка. «Без ботинок? Ты мне свои дашь. Они тебе прямо сейчас без надобности».
Это была правда. Отдавать кроссовки не хотелось, но тут, знаете ли, не до собственничества. Олег с трудом стянул с себя мокрую обувь.
«Только недолго», — попросил он, глядя, как быстро сгущается вокруг темнота. «Ясное дело. И не потеряйтесь, Бога ради.
Да ну тебя». Заскрипел песок. Мишка с Таней отправились за дровами. Олег тем временем попытался осмотреть Ксюхину ногу. Аккуратно пощупал пальцами. Девочка чуть не закричала от боли. По ее щекам катились крупные слезы. Плечи сотрясались от озноба. Хреново.
«Потерпи», — попросил Олег.
«Надо дотерпеть до утра». Наконец, когда уже совсем стемнело, появился Мишка. Он шел еле-еле, косолапе, и припадая то на одну ногу, то на другую. Не ходьба, а мучение. С ним не было ни Тани, ни хвороста.
«Надо подняться повыше», — объяснил он в ответ на вопросительный взгляд Олега. «Там опушка, обрыв, песочек, сухо. Ксюха не осилит».
«Понесем». Олег посмотрел на него недоверчиво.
«С твоими-то ногами?»
«Я на колени встану», — решительно заявил Мишка. И добавил, «скорее для себя».
«Надо».
«Хороший у меня друг», — подумал Олег. «Стоящий».
Вдвоем они кое-как подхватили Ксюху под мышки и метр за метром поволокли вверх по берегу по камушкам, гальке, сухой осоке и редким кустикам камыша. После часов, проведенных в воде, парни едва могли шевелиться, но, стиснув зубы, тащились кое-как, до тех пор, пока не уперлись в крутой песчаный, пронизанный корнями обрыв, над которым виднелась непроглядная стена сосен. Под обрывом, перед естественным углублением, создававшим какие-никакие стены и козырек, высилась громадная куча веток, хвороста и сухой травы, которые всегда в изобилии на морских пляжах. «Прибыли!» — выдохнул Мишка и без сил плюхнулся на землю. «Ксю, ты как?» Девочка не ответила. «Ксюта живая?» Тишина. У Олега замерло сердце. «Дышит?» Таня прильнула ухом к подруге.
«Вроде да», — сказала она неуверенно. «Обморок, наверное».
«Надо разжечь огонь!» Громко, чтобы взять себя в руки, заметил Олег. «Надо», — отозвался Мишка. «А как? Зажигалки нет? Откуда?» Они просидели минут пять, проверяя карманы. Наконец Олег выудил из мокрых штанов мобильный телефон. «Покойничек?» — заранее зная ответ, поинтересовался Мишка. «Естественно». «Выбрось». «Еще чего?» — голос Олега внезапно стал строгим, почти торжественным. «И сам не выброшу, и вас прошу. Отныне ни одну мелочь не выкидывать просто так. Все пригодится, точно говорю». Мишка немного подумал. «Согласен». Олег пошарил руками вокруг, потом тяжело вздохнул и пополз на четвереньках обратно к пляжу. Все настолько устали, что никто даже не спросил, зачем. Через пару минут мальчик вернулся, держа в руках два плоских камня, один потолще, другой обломанный, с заостренным краем. Положив телефон на первый камень, он несколько раз сильно ударил вторым по его задней крышке. Телефон сломался, обнажив внутренности. Олег осторожно достал батарею. «Есть чем контакты коротнуть?» Никто не отозвался. Тогда он, не раздумывая, несколько раз силой ударил камнем по аккумулятору. Раздался треск, и не будь на Олеге мокрого и толстого спасательного жилета, он наверняка получил бы травму. Батарея вспыхнула, вокруг разлетелся сноп протуберанцев. Полыхнули пучки сухой травы, и через полминуты перед обрывом уже горел настоящий, всамделишный костер, ровный и теплый. «Стильно», — заметила Таня. Мишка ничего не заметил. Он спал, привалившись спиной к песчаному откосу, и никакая сила не смогла бы сейчас его разбудить. «Танюха», — пробормотал Олег, из последних сил стаскивая с себя жилет и куртку. «Танюха, надо помочь». Сам он кое-как ухитрился стянуть с Мишки спасик и обувь, положил голову на первую попавшуюся кочку и отключился.